«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, все слушатели военного ревю «Комсомольской правды», и читатели «Комсомольской правды», и газеты, и сайта. Мы начинаем сегодняшнее военное ревю. Мы – это Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна слушает!
Дорогие друзья, маленьким босоногим мальчишкой в сатиновых трусиках я бегал по Барвенковским полям, раскаленным солнцем. И часто в земле Барвенковской можно было встретить кости, снаряды, автоматы, пулеметы. Все это было вот на моей родной Барвенковской земле. И старики, которые остались в Барвенково во время оккупации, рассказывали, что немцы на танках гонялись за обессиленными красноармейцами, и чтобы их не брать в плен, наматывали их на траки своих машин. А когда я служил в Германии, и рядом был военно-исторический архив, мне там впервые, Миша, удалось увидеть съемку немецкого летчика, который пролетал над колонной захваченных в плен в Барвенковском котле.
240 тысяч пленных.
Это было страшно. Самолет летел и летел, летел и летел, и колонна бескончаемо уходила за горизонт. Ну что, Миш, давай о Харьковской провальной операции, о западне на моей печальной родине, а я пока помолчу.
В 1642 году оно, как я предполагаю, в состоянии легкой эйфории по поводу того, что немцев попятили от Москвы. Ну, правда, не очень далеко, на 150 километров. Ну, будем говорить, 4 дня хода гудериановским танком, да? Политбюро приняло решение о том, что 42-й год должен стать годом освобождения родной земли от фашистского сапога. И 1 мая... товарищ Сталин подписал директиву о том, что вот и как делать. В том числе предполагалось, что Юго-Западный фронт совместно с Южным вернет Харьков. Я хотел бы напомнить, что Харьков вообще с одно время был столицей Украины. Ну, а там дальше, смотри, Днепр перед нами, того и гляди, перепрыгнем, Киев и выгоним. Ну, и чего? Все в лучшем виде. Когда читаешь отчеты, отрыбь берет. Да, немцы ждали, ждали попытки их попятить. Определили место, где русские будут наносить основные удары. И дальше заранее спланировали при обороне середины своего построения ограниченными силами, но стоящими на подготовленных рубежах, нанести два фланговых удара по сходящимся направлениям и окружить основные силы фронта. Понятное дело, чем питалась уверенность Сталина и всей ставки в том, что мы пойдем победным маршем. У нас к тому времени уже было сформировано 9 резервных армий. И промышленность, в общем-то, начала как-то оправляться после того, как ее эвакуировали. Потихонечку нарастал выпуск боеприпасов. Вроде как Юго-Западный фронт и Южный получили все, что могли. Результат. 12 мая 42-го года Юго-Западный фронт переходит в наступление, а Южный фронт как-то ведет себя вяло, активности большой не проявляет, но и вроде как ударные кулаки фронта через четверо суток планировали, что через двое на третье пробились на 30 километров вглубь немецкой обороны. И тут-то немец ударил под основание наступающих клиньев. И уже 17 числа по докладу из войск Василевскому о том, что хреново, нас останавливают, Василевский предложил отводить войска. Товарищ Сталин сказал, нет, потому что Никита Сергеевич, ну, ё-моё, он же был первым секретарем на Украине перед войной, убедил его, что все фигня, мы идем победным маршем. 18-го стало совсем хреново, Василевский уже настаивал на быстром отводе, и опять Сталин не разрешил. Но в результате, как положено, ловушка захлопнулась. Кошка бросила котят. И вот начались попытки деблокировать окруженную группировку, а там три армии оказалось в окружении. Пробились к ним танкисты, сделали, так сказать, прорыв узенький. В общем, из этой ловушки сумела вырваться хорошо, если десятая часть из тех, кто там оказался. 270 тысяч человек безвозвратных потерь, 240 тысяч пленных. Ну, а дальше возникает вопрос, а как же так-то немцы сумели проломить оборону смежных участков Юго-Западного фронта и Южного в том числе? А оказывается, никакой обороны как таковой не было. Из 180 километров фронта проволочные заграждения только на 11 километрах сделаны. Оборона носила очаговый характер. Елки-палки, это на Украине. Какой к черту очаговый характер? Это на болотах можно очаговый характер. В горах можно очаговых. Нет, здесь. Вот координации усилий никаких, совместного планирования никакого. Беда. Ну, а дальше что получилось? Дальше немец уж с удовольствием шарахнул в междуречье Дона и Волги. Удар шел по расходящимся на юг, на Кавказ за нефтью, на Ростов. И на восток, на Волгоград перерезать. Это был вспомогательный удар вообще-то на Волгоград. Но так уж получилось, что исторически стал основным. Вот и все, пожалуй, что можно сказать про эту трагическую барвенковскую западню.
Спасибо. Дорогие друзья, с вами в эфире военного ревю. Аж два полковника в отставке, разумеется, чтобы нас никто не упрекал. Один из них Тимошенко, другой Баранец. А у нас дозвонился уже кто там?
Игорь из Бийска. Он часто дозванивается к нам первым.
Да.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Первый вопрос Михаилу Владимировичу, потому что мы вчера не договорили, прервали маленько нас. А второй будет, вот тогда Баранцу. Вот я не договорил, сейчас вот не прерывайте. Вопрос был такой. Вопрос был о причинах отказа от массовых закупок Т-14-57-го, озвученных Борисовым по определенным причинам. Вы с ними согласны? И еще тут же.
Стоп. Остановитесь, пожалуйста. Итак, первый вопрос. Каковы причины отказа?
От массовых. Массовых закупок.
Отвечайте. Первый вопрос. Давай.
Какие к чертям массовые закупки, когда машина еще не прошла войсковые испытания?
Понятно.
Вам понятен вопрос, уважаемые радиослушатели?
И говорить о цене ее избыточной или чрезвычайно высокой до того, как начато серийное производство, бессмысленно.
Да, да. А там еще один момент такой был. Вот про Ту-14. Вы, наверное, помните, он говорили, что вот опасения вызывает неживая башня. Имеется в виду, что...
Опасения вызывает не нежилая башня Ту-14. Да. Ту-14 не было такого самолета, а Т-14. А то, что они будут сидеть еще в одной, еще под одним слоем брони, не связанные с окружающей средой, никаким прибором, кроме электроники.
Второй вопрос, пожалуйста. Давайте от разговоров к вопросам перейдем. Пожалуйста.
Хорошо. И, нет, а тут добавка США...
Никаких добавок. Отключу.
Вопрос, пожалуйста.
Это Баранцу вопрос. Тогда Баранцу. Так, передача вот, Гренландии, все США поднимает этот вопрос. С точки зрения вот нашего, это же будет опасно для нашего Ледовитого океана.
Отдельно поговорим на эту тему на неделе, если нам не помешают.
А ты понял вопрос? Переведи на русский.
Про Гренландию. Зачем она Трампу?
А, ну, понятно. Я с удовольствием отвечу, что там уже РЛФ стоит, там они хотят замастерить базу. Начинается драка за Арктику, да, дорогие друзья. Да. Все, ответ полковник Баранец закончил. Дорогие друзья, осталось 8 секунд до окончания. Мы с Михаилом Тимошенко сейчас выйдем на коротенький перерыв. Звоните. Телефоны вам уже названы.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи, еще раз здравия желаю. Здесь не только Баранец Михаил Тимошенко, не забывайте, а у нас Сергей Энгельс. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый.
У меня вот какой вопрос. Наверное, к полковнику Тимошенко, скорее всего, этот вопрос.
Задавайте.
Разрешен ли пролет военных истребителей, ну, типа, понимаете, каких, сушки там, над жилыми поселками на предельно малой высоте вообще. Как вот такое вот?
То есть у него летают самолеты, ты понятно. Должен сказать, что нет.
Да? Самолеты летают над вами низко, угу. Крышу сдувает, я должен
аэродром
сказать, что
надо
нет.
Аэродром надо убрать, базу расформировать.
Да, мешают, летчиков да, уволить.
Спят, мешают
нет, ну
спать.
Это не шутки. Вот у нас до сих пор все в шоке, потому что думали, что война началась, потому что это было сегодня вот конкретно 8:15 утра. Угу. В районе Энгельской авиабазы у нас тут
поселок. Ёлки-палки, над авиабазой шумят. Боже мой. Преступники, так и передайте. Как можно над авиабазой шуметь? А?
Нет, бесшумно должны взлетать и садиться.
Шутки. Такого не было да. никогда. Они всегда стороной облетали. Вот просто. А сегодня один пролетел так низко. Так,
а вы не пытались позвонить в местный хотя бы военкомат?
И поинтересоваться.
Ну,
да,
вот, ну что вот, там вот я, собственно, и звоню, знаете, вот такого
а,
не было никогда.
А в Кремль
вот,
не пробовали? Слабо позвонить? Сразу, в Кремль.
Куда?
Дорогу? В Кремль. Искать, чтобы убрали самолеты. Что тут шумят у нас? Мы вот тут дом построили, а они шумят.
Да нет, вы поймите, я всерьез говорю.
А я что, шучу, что ли?
Привыкли, которые летают в стране.
Скажите, пожалуйста, а вы в это время на даче находились или в доме были в своем, а?
Вот я в доме, я не успел, да. А вот люди, которые находились на улице, рассказывали, что да, думали, что война началась. Да.
Вообще, я не хочу выглядеть идиотом, который шутит вот таким вот способом. Вы знаете, мне сдается, что у нас все расслабились в результате деятельности товарища Гайдара, Борис Николаевич Ельцин.
Слишком много демократии твоей мысли.
Да.
Правильно же, да, Миша?
И, в общем,
да.
Войны, мешает, войны не будет никогда, а нам все да. мешает.
То орали, что слишком много военных. Москва вся заселена. Теперь уже ноют из-за того, что нельзя видеть ни одного военного в форме в Москве.
Нет, черт возьми, получается
народ.
Так. Значит, я прослужил 30 лет, считаю, что война может начаться завтра, сегодня и вообще уже началась. Может, это плохо? Может быть. Не знаю. Но мое поколение было всегда в готовности, ну, ощериться, будь здоров, как. А сейчас вот такая штука, да? Ты понимаешь, самолет летает низко.
Миша 83-й островно пишет.
Да у нас скажите... из Кубинки самолеты летают, и ничего пока никто не кукует.
Скажите недовольному, что лучше пусть летают свои, чем чужие.
Чем чужие,
хороший
конечно.
Ответ. Катенька, дайте очередного человека, пожалуйста. Сергей
Энгельс. Да, Сергей из Энгельса.
Сергей Энгельс, здравствуйте.
Это не Сергей Энгельс.
Хорошо.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Здравствуйте.
Два вопроса, товарищи полковники. Вопрос первый. Недавно произошел конфликт между двумя ядерными державами, Пакистаном и Индией.
Да.
Я понимаю, что этот конфликт очень давний, Да. А вот скажите, пожалуйста, какое-то преимущество есть у какой из либо сторон в этом конфликте или там патовая ситуация?
Они категорически отказываются считать, что у кого-то было преимущество.
Индия говорит одно, Пакистан другое, дорогой мой человек.
И обе победили друг друга.
Да, да, да. Хорошо, что хоть разошлись вовремя эти пылкие соседи.
Уважаемый господин Никто, говорить об американском самолете FAXX бессмысленно пока. Потому что серийный выпуск запланирован, ну, грубо говоря, на 39-40 год. Что они смогут сделать к этому времени, непонятно. По идее, он должен идти на замену шершня или супершершня. Флотский, да? Значит, вооружение лазерное, управляемое искусственным интеллектом. Новые суперракеты воздух-воздух, пока никто не знает, какие даже на них головки будут стоять. Планируемая скорость 5 махов. В воздухе беспилотная версия может продержаться 50 часов, а с пилотом, видимо, пока у пилота пузырь не лопнет. Все. Вот пока все, что известно.
Здравствуйте,
Евгений из Новороссийска.
Здравствуйте, Новороссийск.
Да, да, добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, в продолжении темы, вот мы запустили Федора в космос. Я никого не хочу обидеть, но это уровень технологий кружка юнатов.
Почему послушайте, вы так считаете?
Ну, послушайте, ну, все, мы сбивали спутники.
Вы разбираетесь в ноу-хау и так далее.
Я имею, просто поверьте.
Так не, ну, что-то... мы ни к чему хотим поверить. Вы очень далеки от космоса. Не беритесь об этом судить, дорогой мой человек. Ну, зачем? Вот сидя на базаре на каком-нибудь провинциальном, говорит, не надо Федора запускать, это вообще юный тех... Дорогие
нет,
друзья.
Послушайте, запускать надо, но запускать другие технологии, другого уровня, сбивать...
Ну вот, пойдите смените Рогозина и сидите, руководите космосом. Немедленно, я сейчас же вас предложу. Все, давайте, вперед, да. Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Да, да.
Да, у меня один вопрос чисто исторического плана. Вы тоже барвенковский, я так понял. Скажите, пожалуйста, это действительно правда, что во время войны немцы, ворвавшись в Харьков, расстреляли раненых в 384-м армейском госпитале? Это так или не так?
Википедия и история Харькова говорит, что так. Цифры называются разными.
Да.
Вы легко их обнаружите. Да, они добивали тяжело раненых и вообще раненых.
Да, да,
да. Я уже не говорю, что они там целый проспект вывесили.
А во время Барвенковской ужас западни танки давили просто-напросто транспорт с ранеными нашими.
Да. Василий из Ростова-на-Дону, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я так понимаю, вы танкист, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я как-то читал, что наш танк ВВ-1, по-моему, в бою подбил 26 немецких танков. Так или нет? Это первый вопрос.
Миша, я только помню рекорд 22 танка. Да. Вот не помню, но... КВ-1 ли был. Да, как там фамилия? Забыл там. По-моему, украинская фамилия.
Вот.
Я 26 не знаю, 22, да, узнаю.
Но образно говоря, и вот человеку не дали Героя Советского Союза. И второй вопрос. Можете в конце программы поставить песню «Вот солдаты идут»?
Мы запишем вашу песню, но учтите...
Запишем эту просьбу.
Да, просьбу, да. Но у нас есть своя программа, мы уже ее зарядили, и мы идем по своей программе. Вот когда она закончится, тогда мы будем уже и ваши песни исполнять. Миша, мы же должны сказать, что 22 танка. Почему человеку, говорит, не дали Героя Советского Союза?
Немедленно выкопать того, кто запретил его награждать, выкопать и сжечь кости.
Так, давай, помнишь, ты говорил, что поначалу за сколько танков Героя давали, за подбитые? Ну, это артиллеристам давали.
Конечно.
Да, да. А вот мы насчет танков посмотрим. Кто
Колобанов.
Владимир Владимирович,
вот здравствуйте. Вот где пишут фамилии танкиста.
Колобанов. Да, да.
Погиб трагически. Комбат его вызвал к себе, и по дороге его сразило осколком мины. Уважаемый Metalhead, я говорил, что реальная причина разницы в немецких башнях ПВО в том, что у них были разные проектанты и разные строители. Понятно?
Да. Кто у нас висит? Задачи. Владимир из Владимира, кажется, у нас. Здравствуйте, Владимир.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вопрос такой. Я заканчивал школу еще в советские времена, и нам на НВП там преподавали не только, как говорится, атомные бомбы. У нас еще и нейтронные, как говорится, были. У меня вопрос такой.
Были такие.
Они сейчас существуют на вооружении? Как они актуальны, если они у нас и за рубежом?
Да и за рубежом тоже практически утух. Это всплеск интереса. Дело в том, что... Если не изменяет память, дальность поражения потоком нейтронов не превышает 1,5 километров или 1800 метров. Американцы мерят в милях, мы в километрах. Ну, вот так.
А еще тогда последний
вопрос. А перерасход боеприпасов большой.
Давайте, давайте, что у вас за вопрос?
Как нам не рассказывали, при взрыве атомной бомбы существует электромагнитный импульс. И все провода на них где-то буквально, ну, как не рассказывали.
Плавятся.
Через 10, да, прожог. На каком расстоянии?
А это зависит от мощности боеприпаса.
Да. Ответили. Все. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. А мы продолжаем. Виктор, Улан-Удэ, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здрасте.
У меня вопрос такой. Правда, что военнослужащим в Германии и их семьям не выдавали ваучеры? Почему? Забыли? В чем дело?
Не понял.
Алло, алло.
Не понял? Не знаю. Не знаю, не понял вообще вопрос.
Дорогой мой человек, я вот тоже с Германии вернулся, и ваучеры выдавали. Почему я? Выдавали.
А вот мне одноклассник сказал, что его семья не получила.
Ну да, но значит... мог, черт его знает, может, пьяно был, может, забыл и так далее. Эту проблему надо изучать. Алло, кому не дали ваучеры, позвоните нам, пожалуйста, нам очень интересно.
Уважаемый это, да. Александр Макеев, дела с производством подшипников прецизионных в России обстоят хреново. Хреново.
Уже пятый раз спрашивают.
157-й раз поясняем.
Да. Здесь Георгий у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вот такой вот вопрос. Вот раньше за ордена, за медали, значит, там платили какие-то там деньги. А почему сейчас не платят? У меня вот их много, а хорошего прибора был бы, самый прибавок бы к пенсии.
Такое было постановление правительства. Потом деньги закончились. Да, было такое. Было. Даже специально, говорят, ветераны, была книжка, где расписано каждый месяц. Ты приходил в кассу, отрывал талончик и получал за орден. Перерыв, дорогие друзья, всего лишь 2 минутки.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Алексей из Екатеринбурга.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей. Второй раз говорим. Здравствуйте, вот... Алексей. Третий раз говорим.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Да. Недавно смотрел танковый биатлон по телевизору, ну, эти армейские игры. Вот, никогда в жизни не думал, что танк можно разогнать до 80 км в час. С таким удовольствием посмотрел просто, знаете, это.
А вопрос в чем?
А вопрос в том, что хотелось бы узнать, это вот специально подготовленные какие-то танки? Или
нет, серийные. Строевые? Нет, серийные. Да? И Виктор Николаевич, сидящий напротив, может это подтвердить.
Угу. Да?
Да.
А, кстати, было много недоверия. Международная комиссия поставили датчики, и на 200-метровом отрезке вообще-то подсказал 84,5 скорость. Вопрос, пожалуйста, будьте добры, хорошо?
Вот, И вопрос еще, что, а вот экипажи этих танков, это обычные кадровые военнослужащие?
Это контрактники,
Обычные.
Да? Сержанты, солдаты, да.
Ага. Но они у себя в округах,
победителями
говоря,
стали, да. Победителями, да.
Проходят предварительные
соревнования. Тренируются, да,
проходят. Ну, биатлон же не только вот в Кубинке, он начинается с полка. Потом батальон, потом, извиняюсь, полк, а потом дивизия, армия и так далее. Вот они вышли, Михаил правильно говорит. Восточный военный округ, Казанские танковые училища и южные ребята вышли, Южный военный округ. Да.
Спасибо, приезжайте к нам в Верхнюю Пышму, музей боевой техники.
Спасибо, там, наверное, хороший спасибо. У вас музей.
Спасибо вам за вопрос, а мы продолжаем. Николай Маркс у нас же Маркс и Энгельс, правильно? Сейчас
да,
он из
да,
Маркса.
Да.
Маркс. Здравствуйте, да.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здрасте.
Здравствуйте.
Так, вопрос у меня вот какой. Недавно, значит, я не помню, то ли президент говорил, то ли Песков озвучил, что в случае, допустим, на нас нападение, удар будет не просто там куда-то в Румынию или в Польшу, но и по центру принятия решений.
Так, да, примерно. А что делать? Потому что Румыния да. и Польша будут действовать в соответствии с решениями, да, принятыми за океаном.
Вот теперь вопрос. А это как вот понять надо? Значит, они бабахнут у нас, смахнут город, например, населением 10 миллионов, к примеру, а мы в ответ разбомбим ихний там Пентагон. Там десяток генералов и три уборщицы убьем. И небоскребы ихние...
Не, ну в Пентагоне не десяток генералов, там их больше, раз в 100, да.
Пускай 20. Пускай 100.
Да.
Пускай 300. Ну, я говорю, миллионный город смахнут, а мы, значит, небоскребы...
А мы их миллионный город смахнем. В чем вопрос?
А вы полагаете, что Путин...
А почему?
Да послушайте вы, если уж задали вопрос, то сидите и ждите ответа.
Да.
А вы хотели бы, чтобы, допустим, Путин, или вот, если, не дай бы бог, избрали бы меня президентом или Виктора Николаевича, сказал...
Ой, спасибо.
А мы сожжем ваш Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго... И вообще все города к ядреной матери. И что?
А что вас не устраивает в ядерной войне, а?
Нет, его не устраивает то, что вот мы не обещаем сжечь Нью-Йорк.
А, так мы
с Брайтоном.
Но, видите, мы будем же сначала бить по центрам принятия решений. Это Белый дом, Пентагон, Норфолк и так далее. До Колорадо. Вот так вот, дорогой мой. Там, кстати, у них тоже.
А человеку надо разъяснить. И сказать точно координаты.
Почему они нас будут бить, а мы их нет, да?
Да.
Ух ты, дорогой мой человек. Будем. Ответ на встречный удар, по-моему, никто не отменял.
Нет.
Да? Ну, все, продал. Максим, Москва, здравствуйте, Максим.
Добрый вечер, товарищ полковники. Вы знаете, далекий 1988 год, 4 мая. С Горбатого моста попирают троллейбусные линии и готовят посадку «Руста». Кто это подготовил? Скажите, пожалуйста. Когда его посадили.
157-й раз вопрос про Руста. 157-й раз отвечаем.
Да. И
с нашей убрали, стороны конечно, спокойно.
Спокойно, не трындеть. Слушай внимательно, дядя.
Отключай.
Задал вопрос, слушай, смиренно сиди.
Надо отключать, что ли, таких? Я не знаю.
С базара какого-то пьяного звонит и все.
С нашей стороны никто ему коридора не давал. Так Михаил Сергеевич воспользовался тем, что незадолго до этого мы завалили самолет под Сахалином, американский, ну, южнокорейский Boeing KAL-007 рейс, и решил стать таким миролюбивым, что запретил сбивать этот самолетик, а его мог сбить даже вертолет. Не ищите заговора.
МиГ-29, по-моему, форсажик бы включил, да?
Да,
один
развалился.
Один бы пепел бы упал на землю. Катенька, кто у нас еще? Виталий Краснодар. Здравствуйте.
Виталий Краснодар.
Вот такой вопрос.
Давайте вопрос. Меня, да? Слышно вас?
Скажите, у нас такое понятие, как Курская коса. Есть вообще в истории
есть,
военной?
Есть, есть. Курская,
нет,
дорогой
нет,
мой.
Нет. Именно Курская коса, подразумевается Курская дуга. Так можно употреблять вообще где-нибудь?
Подожди. Какая Курской дуге? Курской дуге?
Он считает... Я почему спрашиваю?
Это не синонимы.
Курская коса – это Балтика.
Да.
А Курская дуга – понятно.
Это понятно. Дело в том, что, просматривая новости на канале iz.ru, Именно 23 августа там были новости, посвященные завершению там событий на Курской дуге. Но в новостях именно употреблялось несколько раз слово «Курская коса».
Это инвалид ЭГ готовил этот материал.
Ничего не поделаешь. Все, это наше образование.
Скажи, да. Спасибо большое.
Вам всего
доброго.
Скажите,
вот у нас в Краснодаре есть маленькая часовенка, и там она посвящена, то есть надписи, которые внутри там арки, они посвящены миротворцам, которые участвовали в различных локальных конфликтах, то есть указываются все локальные конфликты, которые были в 20 веке. И вот там есть надпись, которая ну, у меня просто ставит вопрос, посвященный Испании. Там указаны даты 24-27, 29 год, 36-37 и 50. Скажите, кроме 36 и 37, вот те даты, которые я сказал, вам знакомы как-либо, вот что в Испании происходило?
50-е годы?
Нет, ну вот 24-й и 27-й.
Но там все понятно, год. Там все понятно. Там мы мечтали о мировой революции и так далее. А вот с 56-м годом вы говорите, да?
Нет, не 56-й, 50-й.
50-й. Давайте разберемся сейчас. Дайте нам время.
36-й, 37-й, он спрашивал, да, в Испанию. Да. Здесь нет, все понятно.
36-й, 37-й, это...
Да, вот говорит 50-й. А сейчас вот... мы...
И это все отнесено к Испании?
Да, да, да. Это
да,
все...
это все отнесено к Испании.
Да, спасибо.
И что, мы должны сдавать зачет?
Очень интересный вопрос. Не лягу спать, пока не узнаю сегодня ответа на него. Спасибо большое. Слушайте военное ревю. Сергей, Москва, да, Катенька? Москва, Сергей, здравствуйте.
Здравия
Москва.
Желаю, офицеры.
Здравия желаю.
У меня два вопроса к вам. Первый. Вы начали вот программу сегодняшнюю. Тема Великой Отечественной войны. У меня тесть живет на хуторе в Волгоградской области, Михайловский район, хутор Упорники. Их осталось два ветерана. Одному 93 года, угу. Второму 96.
Так.
Вот у них день рождения. Никто, как вы с возмущением всегда говорите, никто. Да ни в газете, ни местные там сельсоветы, какие-то там вот люди есть уполномоченные. Хоть бы кто-то поздравил, позвонил бы и сказал бы там Николай Гаврилович или Николай Александрович, вот с днем рождения.
И что, даже на 9 мая не поздравляют?
На 9 мая пригласят, там они доковыляют сами с палочками.
Пусть скажут спасибо, вот. Что им пакет гречки принесли и банку кильки.
Да все-таки приглашают.
Нет, домой не приходят, они сами ковыляют.
Вот ах, вот так вот.
На 9 мая все-таки их приглашают.
Потому
да?
что я там бываю. Вот. Да. И в основном вот 42-43 год вот стоишь...
И что говорите, два человека только такие, которым уже 95 лет, да? Да, два человека.
93-96.
Да, это...
На хуторе остались два человека.
Угу. Нет, ну не два же на хуторе остались. Ветеранов осталось нет. двое, правильно?
Да, да, да. Принципе, да. Вот по принципу, вот если бы не было еще ветеранов, было бы вообще хорошо.
Да. Вы страшные слова сказали, да. Вы страшные слова сказали.
Я вам сейчас еще такую вещь скажу. 42-43 год. Стоишь возле обелисков. Вот станица Нехаевская, станица Шумиха.
Семьями лежат, семьями.
Семьями. Эти да. двое доживают за всех. Ну, неужели тяжело подойти и поздравить? Ну, просто хотя бы позвонить. Не говоря там, что в газетке там что-нибудь написать. Какой-то местной брехаловке.
Были бы вот. Пионеры, были бы комсомольцы.
Товарищ офицер, еще да. один вопрос.
Нет, если бы глава поселения лично куда-нибудь пошел бы, да там в газетке товарищ и по телевидению офицер, здесь все раз показывали.
Если бы у него кровь примерно такого же состава, как у вас и у меня, то наверняка он бы даже накануне еще подошел бы и спросил бы, может, чем-то помочь нам.
Да зачем это? По телевизору, только под камеру. Такое только под камеру.
Исключительно.
Да.
Сорвать аплодисменты и будьте любезны. Еще один вопрос. Вот частенько награждают в Кремле, смотрю и слушаю. Вот артистов, фигуристов, там достаточно высокими государственными наградами. А вот про офицеров, генералов вот, среднего звена, которые очень большую пользу принесли нашему государству, сохранили боеспособность частей соединений в сложнейшее время. Никто ни словом. Там
а зачем? Не... А кто их знает? Что они такого сделали?
Дорогой человек,
это можно... же не спортсмен, не фигурист.
Можно я внесу ясность?
Когда произошло... Этого можно в депутаты двинуть.
Крымская операция, когда прошла, тысячи были награждены, дорогой мой человек. Ну, не всех же в Кремль пригласишь.
Ну, да.
А в Сирию возьмите, пожалуйста. Что, в Сирии вызывать Кремль за наградами, что ли? Нет? Дорогие друзья, коротенький перерыв. Коротенький перерыв.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Мы принимаем звоночек. Юрий, Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. А вот такой вопрос к вам. А можно ли проходить срочную службу в пожарной охране вот в данный момент сейчас?
Если служба в пожарной охране приравнивается к военной, то можно. Но я
или
сомневаюсь.
Если это пожарная команда в воинской части.
В составе МЧС, где федеральным законом предусмотрена военная служба. Да. Да.
Спасибо большое. А еще можно один
давайте,
вопрос?
Давайте, дорогой.
Откуда у них ордена за отвагу? Они же не на войне не бывают. Откуда вот у пожарных такие ордена?
А если спазогонь, обгоревший на 40%, вынес девчонку и двух детей вытащил из полымя, ему что, из теста орден лепить на грудь, а? Может, он вашу мать спас из пожара? Вот это отвага называется. Спасибо. Вы не видели еще трупы пожарных, которые выносили вместе с погибшими? Вот за это тоже отвага получают некоторые, даже посмертно. Поехали, Михаил, что у тебя?
А, Металхед спрашивает нас, не подскажете, ССО откуда вышло, из Гругыша или сборная Солянка?
Оно туда не выходило.
Оно там и осталось, да.
Да.
Так. Герои войн непрезентабельно выглядят в Кремле, в отличие от медийных клоунов. Отчасти верно, да. Павел Юнгштурм из города Уссурийск предлагает закрывать полностью воздушное пространство на территории нашей страны для любого иностранного судна во время объявления учений на нашей территории.
Над всей территорией.
Над всей.
Да.
Юнгштурм, вы знаете, я боюсь, что это не пойдет, потому что визгу будет больше, чем когда пытаются свинью брить.
А за пролеты иностранных судов...
Они же платят
бабло-лицо, золотой дождь, дорогой мой, какие там учения. Мы как-то закрываем районы, они и то скрежещут зубами.
Да. Вот когда я читаю вопрос типа того, а почему вот с 300-м транспортно-пусковой контейнер в виде круглой трубы, а у американского патриота в виде квадратной трубы? А потому что мы у американцев украли высокую технологию изготовления круглой трубы. А квадратные еще украсть не успели.
Не догадались еще, да.
Ой.
Так, 43...
Вот Артем пишет, что мы не завершили мысли в передаче про Боровенковский котел.
О чем?
Раздолбайство – это норма, или мы можем его преодолеть? Вы знаете, раздолбайство можно преодолеть только одним путем – профессионализмом и сырым поленом. Потому что, когда сегодня посмотришь на заседание Кабинета министров, сразу думаешь, а почему же тогда мы вот отказались от руководства партийного в стране? Мы же писали, что они ни хрена не умеют, кроме как что-нибудь запрещать, цензурировать или водку жрать. Профессионалов не было якобы в партийном руководстве. А в этих есть?
Да.
Ё-моё. Кто-нибудь по специальности пытался работать?
Ах, розовые штанишки, ах, университет, Кембридж, да. Ну, что там у нас интересного, да, Миша, такого?
В Энгельсе аэродром дальней авиации выбран из-за стратегической важности или тыкнули пальцем в карту? А вы посмотрите на местоположение Энгельса. Его же сделали аэродром стратегической авиации в давно прошедшие времена, когда у нас еще Ту-4 были. Ну, а он удобно расположен, погода неплохая.
Ну и в середине России, да, да. Миша, с запада, восток, на всякий случай предусмотрели наши отцы и деды.
Никакой логически обоснованной системы в выборе, Виктор, количества орудий и залпов из них при победных салютах не было. Дело в том, что вообще при первом салюте, по-моему, Белгородском, да, в Москве натаскались всего 124 орудия. Ну, так оно и осталось.
Сколько зенитных. Нашли.
Сколько нашли, столько и получилось.
Да, да, да.
Видел в фильмах про Великую Отечественную практически все танки, а вот Штуга не видел. Был ли танк такой? Был не танк, а самоходка.
Да. Причем, по-моему, самая популярная.
Да, да. Кабаньерла, да, ее, да, называли. Да.
Здесь спрашивали вот уже пятый раз человек, какова система была выбора названий дивизии СС. Очень интересный вопрос. Да, разная она была. Одни по именам назывались, другие по каким-то историческим фигурам, римским или там крестьянская война. Некоторые имели название Италия, да? Италия, Галиция. Сразу, да, понятно, почему они такое назвали.
Иван Веретенников, да, спрашивает. Служу по контракту. Отпустят ли на сессию? Служу недалеко от учебного заведения.
Обязаны
Только отношение должно, да, быть от вуза.
От вуза на имя командира части, уважаемые. И тогда, если будут проблемы, звоните немедленно нам. И телефончик командира, звание, фамилия, отчество и так далее. Миша, у нас 10 секунд осталось. Что-нибудь прочитай стоящее.
С кормовым спойлером.
Да.
Т-72 можно разогнать и больше сотни. Главное, чтобы на взлет не пошел.
Ну, а сейчас у нас Михаил Михайлов. Разговор с БТРом. До завтра, дорогие друзья. Друзья, военное ревю машет вам ручкой. Пока.
Обмотанный бинтами рвет ладони и взял жмоту. Ну что взбесился, я же тебя просил. С пылью под солба сползает и в глаза их раскидает. Камни шины разгрызают вдрызг. Тошно, не стани так тонко, ты же бетер, не девчонка. Так держись, нельзя нам нынче вниз. А дойдем от пыли всю седую. Я тебя, родимая броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня. Может, за этим вот поворотом кратко откашлялась пулеметом эта вот молчаливая мгара. Бронежилета чуть не хватило, прямо под горло пуля прошила, кольку прошила с нашего двора. Как он рисково прыгал на мото, в джинсах на танцах, что не суббота. Слабо он, бетер, тебе без забот знаком. Жили вы с Колькой ближе, чем братья, и умирал он в твоих объятиях. Фото ты носишь над смотровым стеклом. Как дойдем от пыли всю седую, я тебя, родимая броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня. Впереди задохнувши заглохла чья-то броня, и теперь там плохо, но молодчага носом ее попер. Только держаться, надо держаться, на перевале дам отдышаться. Ты ведь все можешь, бог, а не транспортер. На верхотуре в 1000 метров все я забуду про солнце и ветры. Буду как матерь возле твоих яран. Черту сухпай и воду, и реку, ты не машина, как человек ты выдюжерит последний начав чаран. Коль дойдем от пыли всю седую, я тебя, родимая броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.